сегодня вечером на радио «Маяк».
Добрый вечер, уважаемые слушатели. У микрофона Алена Арбалетова. Сегодня наша тема разговора будет посвящена куклам. У нас в гостях директор музея уникальных кукол из Москвы Марышева Ирина Петровна. Добрый вечер, Ирина Петровна.
Добрый вечер, Алена.
Сегодня состоится открытие уникальной выставки. Это будет выставка антикварных кукол в выставочном центре галерея. Открытие в 17 часов. И вот именно поэтому мы вас сюда в студию пригласили, чтобы вы рассказали, какая экспозиция была привезена. Наверное, с этого мы и начнем.
Ну, во-первых, хотела бы поздороваться с нашими радиослушателями. Добрый вечер, уважаемые ижевчане. Вот, меня зовут Ирина Петровна. Я из Москвы и возглавляю музей уникальных кукол. Почему он называется уникальным, во-первых, хотела сказать, что, ну, потому что куклы у нас собраны действительно уникальные, редкие. Как правило, это антикварные куклы. И, соответственно, поскольку у нас большие фонды, нам бы хотелось поделиться вот этими, чтобы наши куклы видели не только москвичи и гости нашей как бы, столицы Москвы, вот, но и другие регионы, другие города. И, в общем, поэтому, когда нас пригласили в Ижевск, пригласила нас Санникова Надежда Ивановна, которая возглавляет выставочный центр «Галерея» города Ижевска. Вот. И, вы знаете, мы с удовольствием к вам приехали и привезли свыше 100 кукол. Причем куклы все разные. И если вы придете к нам на выставку, то вы не пожалеете и увидите разнообразие, потому что мы привезли как бы представителей мало того, что разных мастеров из разных стран, но также из разных материалов и разного назначения куклы. Потому что куклы сами по себе... Ну, о куклах я вам, во-первых, могу говорить до бесконечности. Если, Алена, вы, если что, вы меня прерываете.
Да, конечно, я буду задавать наводящие вопросы, уточняющие.
Просто я хотела сказать, что куклы, во-первых, они как бы условно делятся на две категории. Это категория, помимо того, что из мастеров, но еще к тому же, из какого материала они сделаны.
Например, фарфор, воск, дерево.
Совершенно верно, да. Вот, текстиль там и так далее. Вот. Либо по назначению, потому что куклы, они не только игровые, соответственно, были. У нас как бы они различаются еще. Это персонажные куклы, характерные куклы, это куклы модные дамы, куклы интерьерные. Соответственно, они сами себя говорят, механические куклы, куклы будуарные, мы привезли тоже, тоже очень редкие куклы. То есть, то, что единственное, конечно, мы не привезли куклы музыкальные автоматы, потому что они настолько редкие, настолько дорогие, что, поскольку они делались, как правило, в единичном экземпляре, и сейчас их механизмы практически невозможно отреставрировать, очень сложно, потому что даже тех материалов, из которых делались эти автоматы, их не возможно достать. И даже детали, вот мы как-то у нас просто немножечко отвлекусь, делали, реставрировали один музыкальный автомат, так, что самое интересное, мало того, что нам пришлось сделать эскиз детали, потом искать мастера на заводе, который бы сделал сначала инструмент для того, чтобы сделать деталь для этого автомата. То есть это очень... Вот я просто объясняю, потому что поэтому мы их не привезли. Но вы можете приехать посмотреть к нам в Москву и посмотреть на их вживую. Но, тем не менее, мы привезли небольшой видеоролик, который можете, опять же, будет демонстрироваться в этом выставочном зале, и который вы можете посмотреть как раз, когда придете на выставку. Называется там, как раз кукольные автоматы и как они работают, что они умеют делать.
Большое спасибо, очень интересно все, что вы рассказываете. А скажите, пожалуйста, если сравнить два века, 19 и 20, пусть будет первая половина 20 или даже самое начало, как менялись тенденции в кукольном мире? Какие страны были лидерами по их производству? Какие страны диктовали моду в этом направлении?
Алена, извините, вот я бы хотела сказать немножечко. Дело в том, что у нас куклы, самые старинные куклы, которые у нас есть в музее, в нашем музее, это середина 17 века. И если уж брать тенденцию, то надо брать середину 17 века.
Хорошо, хорошо. Тогда давайте попробуем каким-то образом определить вот эти вот векторы развития, начиная с 17 века.
Начиная с 17 века. Ну, во-первых, значит, начнем с того, что куклы... появился еще далекой-далеком древности. Даже, например, когда археологи вскрыли одно из захоронений египетского фараона, ребенка египетского фараона, мальчика, вот это, которому насчитывалось более 2000 лет до нашей эры, и там уже нашли куклу, выполненную из дерева. То есть, как бы, дети всегда оставались детьми, они всегда играли, всегда как бы находили себе друзей, как бы, в общем, вот именно таких вот своих.
А если вспомнить каменный пример, то да, мы уйдем вообще в древности.
Вот. Но мы начнем, да, с середины 17 века. Дело в том, что в 17 веке вообще были распространены куклы, это выполнены из дерева. Вот. Ну, мы берем, поскольку все-таки у нас не зря называется уникальная кукла, потому что те куклы, которые были дозволены не бедным сословием. Вот. Соответственно, как бы бедные сословия крестьянские, как бы, например, те же самые дети, они играли там какие-нибудь из тряпочек, делали
из
там
соломы.
Из соломы, совершенно верно, как бы, вот, из всяких дощечек и прочее. Вот. Мы берем как бы более там, ну, говорим, выше среднего сословия. Так вот, были распространены как раз куклы, выполненные из дерева. Если мы все помним сказку о папе Карле Буратино, который взял полено и, в общем, выточил вот это вот от Буратино. Дело в том, что вообще из цельного куска дерева, мягкой породы, как правило, действительно, вот, делались куклы, они, как правило, назывались колышковые. Значит, такое колышковые, то есть они не могли двигаться. То есть, соответственно, тщательно вырезались ручки, ножки, головы, но все они были неподвижные. Вот. Уже где-то к концу 17 века, где-то уже к началу 18 века, появились так называемые шпилечные куклы. Уже научились куклы делать, то есть крепились там, например, конечности при помощи так называемых шпилек, такие вот были железные такие вот штучки. То есть они уже могли как бы двигать ручками. Но вот хочу еще сказать, что вот так называемые вот деревянные куклы у нас, которые специально в музее, и вот сюда мы тоже привезли таких двух таких кукол старинных, но это у нас как раз практически где-то начало 19 века уже. Они, эти куклы выполнялись для так называемых обрядовых религиозных сценок. Вот, соответственно, они использовались.
Рождественские вертепы.
Ну, да, совершенно верно. Вот, и вот эти вот, они как раз вот все равно не игровые, их нельзя назвать игровыми. То есть они как раз выставлялись именно так. Вот. Если, например, брать уже 18 век, там где-то, то есть уже начали появляться так, куклы из воска. Поскольку воск довольно-таки плавкий материал, то есть из него можно было легко что-то вылепить. Вот. Единственный минус, конечно, воска, то что он очень непрочный. Соответственно, многие мастера пытались добавить что-то свое, какое-то средство, для того, чтобы было, придать материалу прочность. Но, тем не менее, до 1709 года практически воск все-таки присутствовал. Делались фигурки из глины, но они были очень непрочные. И вот почему я упомянула 1709 год? Дело в том, что эта дата, она связана с открытием на юге Германии месторождения глины, с которой начали делать европейский фарфор. Потому что до этого времени секретом изготовления фарфора владели только китайцы. И они тщательно его охраняли и никому никогда не выдавали. Вот. И появился...
Слушай, какие наказания были предусмотрены за выдачу этой тайны? Ну, собственно, китайцев понять можно.
Это да, поэтому, как бы, вот, слава богу, что мы не живем в том мире и в ту эпоху, потому что времена были довольно действительно жесткие. Потому что если, опять же, про фарфор, там что-то я, насколько знаю, вот мейсонский фарфор, который делали, там мастера тоже были, в общем, некоторые даже, я знаю, случаи умерщвляли для того, чтобы, если были подозрения, что они могли как будто выдать...
Тайну выдать.
Да, тайну выдать. Но это не относится к куклам, у нас тема добрая, хорошая, замечательная.
Прямо по курсу короткая реклама на маяке. После мы продолжим нашу беседу.
Сегодня вечером на радио «Маяк».
Программа «Сегодня вечером» продолжается. У микрофона Алена Арбалетова. Сегодня у меня в гостях директор музея уникальных кукол из Москвы Марышева Ирина Петровна.
Когда появился вот фарфор в Европе, начали делать кукол фарфоровых.
То есть это какие-то части кукол были из фарфора? Личико, ручки? Или полностью?
Нет, полностью это было дорогое удовольствие. Дело в том, что вообще фарфор, как правило, он делается при температуре обжига свыше 1200 градусов. Поэтому, соответственно, фарфор, даже фарфоровые куклы, и мастера фарфоровых кукол были в основном мужчины. потому что было связано с тяжелым производством. Как бы, да. Делали, и фарфоры их называли в основном по... фарфоры у них были головы. Вот эти вот формы, значит, это... Потом отдельно скажем, как они делались. Вот. А ручки, ножки, тела, как правило, делались, вытачивались либо из дерева, либо делались композитные. Позднее появилось папье-маше, то есть они были более упрощенные. Но из дерева они были более прочные. Потом еще из дерева чем было интересно, потому что присутствовало так называемое шарнирное соединение. То есть в суставах вставлялся такой шарик, который позволял этой ручке иметь такую пластику, как у человека.
То есть вот шпильки остались в прошлом металлические, то, о чем рассказывали, появляются шарнирные крепления.
Совершенно верно. И с куклой мы уже можно гораздо интереснее общаться в том плане, что она может обнять, что-то подержать, какое-то движение сделать. То есть, в общем, в этом плане было уже интересно. Но фарфор как раз, вот именно, они называются фарфором, именно по, как бы по головам. Делались фарфоровые ручки, там, ножки, но это уже были предназначены для другого. То есть это, ну, довольно редко, это в основном как интерьерные они шли. Наш полностью фарфор, это для украшения. А потом уже, когда... Причем насчет фарфора хочу еще вот что сказать. Значит, поскольку появился он вообще в Германии, 20 годами позже фарфор научились делать уже и в Англии. Вот. Ну, как бы Франция чуть пораньше. Но, тем не менее, вот это производство фарфоровых кукол, они, эти мастера подходили по-разному. То есть, если французы, если вы посмотрите французских кукол, они... Почему они ценятся? Они выполнялись с такой тщательностью, с такой любовью, как бы такой душой. То есть, и каждое было как произведение искусства. То есть, если мы возьмем тех мастеров, опять же, Бружу, Мо, Готье, Штейнер уже позже появился. Вот. То есть, их сразу можно узнать. У немцев в начале, конечно, у них... были что-то, они были старательны, но немцы они упрощали, потому что они старались как можно больше количество сделать.
В ущерб качеству, получается.
Ущерб качеству, совершенно. Вот, поэтому они стали гораздо дешевле. А, соответственно, если дешевле процесс изготовления, то и куклы... Как бы, в общем,
то есть германских менее... кукол немецких намного больше вот того времени
совершенно верно, потому что, во-первых, вот, особенно как раз вот Саксонии, как раз и Баварии, то есть они вот на месте этой нынешней Баварии, появилось очень много как раз у мастеров, потому что там месторождение глины. Потому что было проще, легче ее как бы вот изымать. И, соответственно, самые известные как бы мастера вот, из 19 века, это, соответственно, естественно, Кимри Рейнхард, потом Симон Хальбик, Шунау Хофмайстер, Бруно Шмидт, то есть братья Хойбах. Но, тем не менее, они все равно старались как бы... Ну, естественно, Арман Марсель. Вот, просто вот, действительно, был очень плодовитый мастер, потому что, в общем, у него почему большое... время вот этого производства, то есть практически с конца, почти с конца 19 века, с середины 19 века, и до практически до середины 20 века он там как бы...
А все-таки хотелось бы услышать еще несколько русских фамилий, что касается русских мастеров.
Русские мастера – это отдельно, потому что настолько это вот... Извините. Просто дело в том, что... Ой, наши, даже не русские, а российские мастера. Вот. Если вы помните из истории, то до 1915 года существовала такая вот огромная Российская империя, куда входила часть Польши, часть Финляндии. Как, ну, в общем, не буду рассказывать это. Вот. Вот. И российские мастера были еще до этого, если взять, например, как бы... наших народных умельцев, как бы вот, которые делали свистульки из глины, кукольные, там вот, дымковские вот эти игрушки глиняные, это совсем другое. Вот. Вообще в России появились наши российские мастера кукольных дел, это благодаря такому человеку, замечательному человеку, которого звали Николай Бартрам. Вот именно он как раз начал коллекционировать. Сначала вот именно с русских, российских игрушек, свистулек, а потом игр, потом вот эти вот фигурки. Он собирал полностью коллекции все по этим разным уездам, губерниям. А потом начал, когда выезжать за границу, он как раз обнаружил, что есть еще и другие куклы, и начал привозить их в Россию. И именно как раз он обратил внимание наших как раз мастеров, которые были связаны с глиной, что можно делать и в России кукол. Во-первых, начал он сотрудничать такими мастерами, как Журавлев и Кочешков. Вот именно вот эта первая фабрика, одна из первых фабрик, которая вот возникла, Журавлев и Кочешков, и эти куклы, причем они разработали специально концепцию именно одухотворенности наших российских кукол. И делались они на основе так называемой ходьковской глины, то есть, в общем, с добавлением там каолина, они там делали специальные как бы добавки. И что хочу сказать, что вот эти куклы, вот именно Журавлев и Кочешков, это как бы фирма, они объединились и находились они в Москве, они, у них вот эта вот какая-то, она, с какой-то стороны, печаль, вот какая-то удовлетворенность, вот какая-то душа вот именно как бы России. И потом, что самое интересное, такое ощущение, что они предвидели свою судьбу, о судьбе я расскажу вот чуть попозже. Потом наши как бы Шрайер и Фингергуд, эта фабрика находилась в районе города Калиш. Почему они называются российские, хотя сейчас это территория Польши, как я уже сказала, что тогда это была Российская империя, поэтому они называются российские. А затем были такие мастера, как Гудков, Федосеев, но факт в том, что эти куклы практически постигло всех этих кукол, кроме вот Шрайер Фингергуд, поскольку уже в то время уже Польша как бы была другой страной, другой территорией. А дело в том, что в 20-х годах, уже 20-го столетия, был такой наркомпрос, народный комиссар просвещения, Луначарский. И именно в 20-х годах он выдал указ указ об уничтожении вот этих вот фарфоровых кукол, причем, значит, ссылался на то, что якобы они излишне буржуазны. То есть якобы время трудное, голодное, там как раз была эволюция, значит, разруха,
гражданская война,
и якобы они своей вот этой вот формой, своей, в общем-то, вот этой вот
помпезностью,
утонченностью, даже не помпезностью, да, вот красотой, утонченностью, что они красиво одеты, они, как правило, в общем, одеваются в кружавчиках, в всяких вот рюшечках и бантиками, что они как бы являются раздражающим фактором. И уничтожили не только, закрыть вот фабрики, как бы вот эти вот наших мастеров, но и вот эти все складские помещения уже с готовой продукцией, с заготовками, их полностью уничтожили. И куклы, которые, вот, например, нам достались как бы по наследству, это те куклы, которые были уже на руках у своих владельцев.
Либо были вывезены.
Да, совершенно верно. Вот, их как бы хранили, передавали по наследству, берегли, холили, леяли. Ну, таким образом, такая печальная судьба у наших
российских кукол. Казалось бы, куклы, а какая трагическая история,
да,
отражающая историю в целой страны. Сейчас время новостей на «Маяке», сразу после мы вновь в эфире.
Сегодня вечером на радио «Маяк».
Уважаемые слушатели, мы продолжаем беседовать с директором Музея уникальных кукол Марышевой Ириной Петровной. Напомню, сегодня в выставочном центре галереи состоится открытие выставки уникальных антикварных кукол. Прямо сейчас мы задаем очередной вопрос нашей гости. У каждой куклы есть своя история. Другое дело, знает ли коллекционер или тот человек в руках, кого она оказалась, эту историю, это уже отдельный вопрос. Но, тем не менее, я думаю, вы все равно располагаете какими-то интересными, может быть, даже байками, легендами, которые связаны с представителями вашего музея, вашей коллекции.
Ну, естественно, у каждой куклы, поскольку она кому-то принадлежала, и, соответственно, у каждой куклы есть своя история. А, потому что, во-первых, поскольку это антикварные куклы, это старинные куклы, это было большое достояние каждой семьи в свое время, потому что они были безумно дорогие, и поэтому это как на семейные как бы, вот, драгоценности, семейное состояние передавалось из рук в руки, с поколения в поколение. Вот их берегли, то есть детям их особо, ну, как бы давали играть, но чтобы было очень аккуратненько, под присмотром там гувернантки или прислуги. Вот. И, соответственно, у многих кукол есть печальная судьба, потому что их хозяева, ну, получилось так, что, может быть, сложились разные, как бы, бывают обстоятельства.
Если вот вспомнить перипетии даже российской истории.
Совершенно верно. Вот. Потом я хочу сказать, что вообще этих кукол, вот мне очень понравилась мысль одна о том, что эти куклы, вот такое ощущение, что они стоят и ждут возвращения своих хозяев. Такое ощущение, что вот они вот временно, просто вот они, у них в глазах какое-то ожидание, потому что они помнят своих хозяев, которые их любили, которые с ними играли, с ними общались, с ними дружили. То есть, и вот, потому что этих хозяев, может быть, уже давно уже нет на свете. То есть, как правило, поскольку, ну, естественно, потому что многим куклам это у нас по 100 и там, 150-160 лет. Но, тем не менее, они до сих пор их ждут. И поэтому, поскольку к ним хорошо относились, у них есть такая доброта. Так вот, по поводу кукол у нас есть много историй, потому что, когда у нас появляется кукла, в первую очередь мы, естественно, спрашиваем, а что с ней было, а что случилось там с хозяевами, как хозяйку звали, как звали куклу, что, какой у этой хозяйки появилась кукла. Вот, например, мы привезли куклу, очень интересно, она... принадлежала девочке, маленькой девочке, которая принесла блокаду. Это как раз Великую Отечественную войну. Все вы помните из истории, что Ленинград был окружен.
900 дней.
900 дней, да. И не все успели выехать. И вот многие дети, и пожилые, и взрослые как бы оставались в голоде, в холоде зимой. Вот. И вот эта вот кукла, она, как вот потом говорили дети вот, хозяйки, потому что принесли ее уже дети, ее хозяйки, звали хозяйку Лиза. Так вот, дело в том, что вот эта кукла, эта Лиза спасла практически жизнь. Это так, она считает, и она так передала своим детям. Потому что когда ее мама работала, работая на заводе, ее практически не было целыми днями, она да и сутками, папа был на фронте, и представьте, огромную ленинградскую коммунальную квартиру с большим длинным коридором, много-много комнат, где когда-то жило много людей. Люди потихонечку, как бы, кто исчезал, замерзая на улице, кто-то умирал от голода. И маленькая девочка, представляете, в темноте, в холоде.
Потому вот, что же не отопление, не электричество.
Совершенно
ничего.
Верно. И, опять же, все время которая хотела кушать. И причем вот эта вот значит, девочка рассказывала, уже будучи взрослой, что иногда мне хотелось просто, не двигаясь, ничего не вставать, никуда идти, просто лечь и уже забыться. Но, говорит, благодаря этой кукле, потому что я понимала, что я должна ее уберечь, я должна как бы встать, я должна ее умыть, причесать, одеть, накормить, как бы. И я, говорит, через силу вставала, потому что я понимала, что это мой друг. Мой друг, который я должна ухаживать за, который заботится. Если меня не будет, с моим другом что-то случится. И в ответ кукла, когда было страшно, темно, она, говорит, прижималась ко мне, и нам было уже не так страшно, мне было не так страшно. Потом не всегда было, есть с кем было поговорить. То есть, это, то есть вот эта вот кукла, она тоже, вот она находится как раз тоже сейчас вот в галерее, мы ее привезли. У нас есть кукла, которая очень тоже интересная история, причем даже две куклы. Вот это связано даже не с мистикой, а с тем, что как бы все-таки у каждой куклы, которая принимает как бы ауру своей хозяйки, энергетику своей хозяйки. Это тоже интересная история. Приехали к нам эти куклы из Англии. Вот, они совершенно практически одинаковые, потому что одного мастера, это немецкого производства. Вот. Куклы были подарены в 1907 году двум девочкам, двойняшкам, на их пятилетие. Совершенно одинаковые куклы двум совершенно одинаковым девочкам. И вот каждая кукла принадлежала каждой из девочек, вот прошли годы. И вы знаете, что самое интересное, когда по истечению большого промежутка времени, когда последняя из сестер в возрасте 90 лет умерла, наследники наконец-то объединили эти куклы и обнаружились, что куклы стали практически разными. Одна такая, как бы, пышущая здоровьем, уверенная в себе, статная, а другая, как будто вечно такая опечаленная, вот, немножечко как бы сгорбленная, и причем даже вот такое ощущение, что лица поменялись, не только настроение самих кукол, но вот, вот их выражение лиц поменялось. Стали выяснять, что же такое, почему. Оказалось, у сестер сложились по-разному судьбы. Вот, то есть одна как бы вышла замуж, у нее были дети, внуки, то есть она все время была в полноценной семье, то есть как бы в достатке. Вот. А у другой сложилась довольно-таки несчастливая судьба, потому что накануне как бы свадьбы с женихом случилось... беда, он погиб. И она, будучи верной ему на всю оставшуюся жизнь, осталась одна. И вот знаете, вот это вот ее вот, как бы одиночество, какая-то обреченность вот передалась кукле.
Вот хотите верьте, хотите нет. Но это действительно есть так. Эта связь, то, о чем
есть,
вы говорили,
есть,
куклы
есть,
и ее
да.
хозяйки или хозяина.
Есть, есть, есть. Вот. Потом у нас еще была удивительная история, связанная с куклой, когда тоже нам принесли на наследники куклу. А дело в том, что если вы обратите внимание, у всех кукол, у многих кукол проткнуты уши. Это не просто так, потому что их тоже так же украшали, как и их практически людей. Это одевали им сережки, вот, соответственно, они всегда были в бусах, то есть как бы диадемки, там все колье. Вот. Ну и пришла к нам кукла такая, ну смотрим, сережки. Вот. Мы ее так выстроили, причесали, пригладили, как бы привели в порядок. Вот. И вдруг наш реставратор обратил внимание, что сережки непростые. Оказалось, они с бриллиантиками. И когда мы, в общем, опять-таки созвонились с хозяйкой, как бы вот и куклы, вот, сказали, вы знаете, как бы вот так-то получилось, нам как бы все-таки вещь дорогая, заберите. Знаете, что сказала хозяйка? Она говорит, знаете, эта кукла была подарена мне моей бабушкой. А от бабушки, там, ее бабушкой. Поэтому эта кукла, она все время была в этих сережках. Вы знаете, это они не мои, они принадлежат ей. Вы знаете, она отказалась забрать вот эту ценную вещь, хотя я не могу сказать, что она там была какая-то вот очень состоятельная или еще что-то, наверняка бы ей эти сережки могли пригодиться. Но, тем не менее, вот, вы знаете, отношения вот между как бы куклами. И вот если, например, вы посмотрите вот даже вот в галерее сейчас вот на лица этих кукол, они все равно светятся какой-то вот добротой, потому что
они впитали ее.
Вот. Опять же, это вот связано, вот, как бы, вот, хотите видеть, хотите не видеть, тем более, как бы куклы помогали своим хозяйкам, хозяйки помогали куклам.
Расскажите, как вы пополняете коллекцию вашего музея, как к вам куклы попадают, что это, какие-то специальные поездки, допустим, на европейские блошиные рынки, в музеи, встречи с коллекционерами, или вы принимаете в дар также куклы, например, если человек хочет, чтобы кукла осталась, чтобы за ней ухаживали, чтобы она не потерялась, не затерялась во времени. Расскажите об этом подробнее.
Ну, если подробнее, то надо начать как бы с самого начала. Вот. С истории того, что как появился музей. Дело в том, что музей был создан очень талантливой художницей, театральной художницей Вишневской Юлией Петровной. Именно как раз она начала собирать, она практически собирала свою коллекцию где-то, ну, почти 15 лет. И встретился с куклой, удивительно, вот, опять же, случайно, то есть как бы на каком-то старом заброшенном чердаке она нашла просто в сундуке куклу. Почему эта кукла настолько ее поразила, когда она ее отмыла, привела в порядок, вот, и она у нас сейчас является, честно говоря, как бы лицом, имиджем музея, вот как раз на, если вы посмотрите на буклетики, вот она как раз вот, она показана. То есть, это вообще как бы мастер Штейнер, это французский мастер. Вот это механическая кукла, шагающая кукла, так называемая первый шаг ребенка. Это именно так запатентовал Штейнер свои куклы, поскольку он был не только мастером, но еще и часовым. До этого он был часовщиком, поэтому он первый как раз применил этот механизм как бы в куклах. Так вот, и когда она увидела эту куклу, привела в порядок, поняла, что это нечто. Это мало то, что это действительно художественный шедевр. И она стала собирать эти куклы. То есть она могла себе позволить как бы выезжать, то есть она искала по границам, искала тогда, поскольку это было как раз самое, еще как раз конец 80-х, начало 90-х, то есть еще не так вот можно было как бы найти. Вот, и когда у нее собралась большая коллекция, в 96-м году она открыла вот как раз музей на основе своей личной коллекции. Вот. И вот у нас эти красавицы все собрались. А поскольку у нас уже целое такое большое сообщество, а такое большое сообщество себя притягивает, мне тогда иногда кажется, что они как бы зовут каким-то своим каналом, что вот типа приезжайте, здесь хорошо, нас здесь много, нас здесь берегут, приводят порядок, ходят, лелеют. И, вы знаете, нам приносят милейшие старушки, которые приносят своих друзей, так называемых, по-другому не скажешь. И причем со словами, говорит, вы знаете, мне эта там кукла, допустим, так дорога, что я боюсь, что если что-то со мной случится, вот, ну, и как бы я уже в возрасте там или еще что-то, вот, и со мной что-то случится, я не знаю, что с ней. Поскольку мы не продаем. мы собираем, мы коллекционируем, мы музей. И поэтому, как бы вот люди, которые к нам приходят и приносят этих своих кукол, они знают, что эта кукла будет выставлена, она будет приведена в порядок. И она не пойдет по рукам, ее будут видеть, ей будут любоваться. Потом, поскольку мы пишем всегда обязательно, нас записываем, от кого пришла нам эта кукла, кто нам ее подарил или у кого мы ее приобрели.
История человека вместе да, с куклой да, да, тоже да, будет да, передаваться.
Да, а потом сейчас мы вообще просто начали наконец-то как будто уже даже фотографировать с владельцами. Поэтому это пишет истории, то есть они остаются. Вот, потом, соответственно, мы... Тоже ищем на всяких разных блошиных рынках, то есть как бы на различных аукционах, если мы можем себе позволить. То есть у нас есть как бы, вот, люди, которые нам помогают у нас, как бы, на развитие так называемого музея. Вот. И когда у нас, мы можем себе позволить, мы приобретаем. В основном мы сейчас приобретаем, конечно, тех кукол, которых у нас либо нет, либо практически нет, потому что мы не гонимся за количеством.
А сейчас, за качеством.
За качеством, да, да, и разнообразием. Вот. А, ну, соответственно, как бы при любой малейшей возможности, вот, и, конечно, мы благодарны всем тем, кто нам приносит кукол, мы их помним, любим вместе с их милыми, любимыми куколками, друзьями, подружками.
А вы можете дать какие-то советы начинающим коллекционерам? Чем в первую очередь определяется истинная стоимость той или иной куклы?
Любовью. Естественно, любовью. Понимаете, в чем дело? Что вот, как бы вот, ну, я думаю, что все коллекционеры со мной согласятся. Соответственно, приобретается коллекционерам то, что по душе, в первую очередь. Вот. Бывает так, что вещь безумно дорогая, но понимаешь, что это не мое. Это вот, ну, не нравится, не хочется. И даже находиться рядом не хочется. Поэтому вот могу, опять же, сказать, начинающие коллекционеры. Как правило, я сталкивалась с коллекционерами, все начинали с каких-нибудь милых безделушек, либо кому-то что-то дарили. Потом начинали с коллекционных кукол, там, допустим, вот, либо авторские, там, либо какие-нибудь китайские. Но тем не менее, рано или поздно все почему-то приходят именно к антикварным куклам, старинным куклам. То есть и уже начинают их собирать, коллекционировать, их любить, потому что можно перейти, там, допустим, от авторской куклы к антикварной кукле, к коллекционированию. Но я не встречала людей, которые, например, собирали антикварные куклы, а потом переходили к каким-нибудь авторским или там, к китайским, тем более, там, еще современным. Потому что я не хочу сказать, что авторские куклы плохие или плохие. Они замечательные. Есть некоторые действительно, вот я встречала, просто действительно тоже шедевры.
Но их история еще только начинается.
Совершенно верно. Вот просто потому, что вот... И вот у меня, например, есть тоже небольшая коллекция, лично у меня несколько авторских кукол на печке, потому что мне они просто понравились. Это как бы авторы... Они не всем известны, там, допустим, есть известные, есть неизвестные, я не буду, как бы, в общем, рекламировать. Но, тем не менее, просто вот я почувствовала, что мне это настолько нравится, это мое близкое. А антикварные куклы, когда к ним начинаешь вот, присматриваться, и когда их все больше, и хочется вот эту хочу, а вот это вот еще изумительное, а вот это вот, а мне в коллекции такого-то не хватает. И вот, знаете, у нас есть друг музея, очень интересный мальчик. А ему вот недавно исполнилось 12 лет. Он собирает антикварные куклы. Причем настолько хорошо собирает, он выискивает каких-то через интернет, каких-то сайтах аукционных. А, причем это хорошо, что у него обеспечены родители, которые идут у него практически на поводу, потому что как-то он через сайт нашел в Санкт-Петербурге какую-то куклу французскую, ему настолько понравилось, так что самое удивительное, им пришлось приглашать человека, который бы съездил, вот купил, они купили ему билет вот на скорый поезд туда-обратно, чтобы только съездил за этой куклой. Так этот мальчик, я не знаю, что с ним будет в дальнейшем, но этот мальчик, он знает про кукол.
Еще один музей.
Я так думаю, что это будет практически второй Николай Бартрам. Не побоюсь этого слова.
Вот видите, история все-таки как-то циклически развивается. Будет новый виток и новый человек, который будет, возможно, двигать это дело.
Да.
Наравне с вами, уже опытными людьми, кто много лет занимается.
Ну, я думаю, что это совместно даже.
Конечно.
Мы объединимся. В свое время были такие замечательные мастера французские, Бру и Жумо, которые, в конце концов, объединились, и появилось общество французских производителей кукол и игрушек.
Ну и в завершении нашей беседы пригласите, пожалуйста, всех наших слушателей на выставку, которая открывается 29 апреля уже сегодня.
Уважаемые жители Ижевска, вот, как бы большие и маленькие, приглашаем вас на выставку. Как раз антикварные куклы, которые проходят в выставочном центре галерея на центральной площади, вот, потому что вас там ждут не только антикварные куклы, которые ждут вас, уже заранее вас любят, вот, но еще и вместе с ними к вам приехала наша звезда. А звезда – это кукла наследника Тутти, если вы все помните, из трех толстяков. Вот она тоже вас ждет. А также наши большие ростовые куклы, которые приглашают вас на чаепитие. Потому что они в центре зала пьют чай и ждут тоже вас.
Большое спасибо вам за эту, безусловно, познавательную, интересную беседу. С вами говорить можно о куклах, наверное, часами. И все будет интересно. И мы ждем вас и дальше. Приезжайте в Ижевск, привозите ваших маленьких, больших героев с их самыми разными, сложными и простыми историями. Я думаю, такие встречи, они очень полезны для нас, живущих в 21 веке. Вот эта вот цепочка, ниточка истории, она все-таки не прерывается.
И не должна прерываться.
Не должна прерываться. Услышимся на маяке. Спасибо всем за внимание.